My boots are made for walking, and this is what they do.
Это я, Будам. Выпуск номер 355. Он начался не очень обычно. Пела Аманда Лир. Конечно, не она пела, пел я, Будам. Как могу, так пою, но песня хорошая. Мои ботинки сделаны для того, чтобы в них ходить. Вспомнил что-то эту песню, потому что недавно выбирал наушники в одном магазине. Она у меня была в айфоне, эта песенка. А сейчас там такой стоит стенд, море наушников. И хочешь, втыкай прямо в свое устройство. Ну, я и воткнул свой айфон и послушал, и выбрал наушники. В общем, если не забуду, знаете, годы уже не те, то в конце подкаста поставлю вам эту песенку в оригинальном исполнении, хотя, конечно, я пою шикарно, но могут не все понять, не все могут понять и оценить. Сегодняшний подкаст делаю каким-то смешанным для айтишников и не совсем айтишников. Ну, как получится, куда выведет, не знаю. Первое, хочу вам сказать, что... В общем-то, хочу вам сказать, что добавлю ссылочку в шоу-ноты моих студентов, которые у меня отучились в группе по Java, вот две недели назад, наверное, закончилось, или три уже. Вот они, вы знаете, меня очень приятно удивили. Они взяли, наговорили на MP3 аудио об этих курсах. Не то, чтобы там было все такое белое, пушистое, но люди говорили то, что думают, и я вам ссылочку поставлю в шоу-нотах. Те, кто из вас программисты, кто еще не поняли, куда надо идти учиться, если хотят выучить Java, то, конечно же, послушайте фидбэк или по-русски отзывы студентов, которые у меня вот только отучились. Следующая группа начинается 30 мая, и тот, кто наберет магические слова «Будам», получит 10%. Конечно, уже не самой дешевой цены, но, извините, я предупреждал, а с той, которая есть сегодня. То есть наберите слово «Будам» как «discount code». А вот такие письмечишки пошли. «Пишет тебе один из твоих подслушателей. Узнал о твоих подкастах случайно, набрав в iTunes «Голос Америки» и нарвался на один твой подкаст с человеком, которого я знаю. И подумал, как тесен мир». Следующий твой подкаст мне, конечно же, не понравился. Ты мне показался каким-то резким, грубым и слишком самоуверенным. Но я все же решил послушать еще несколько подкастов. Потом я понял, что если человек чего-то добился в жизни, значит, он что-то о ней знает. И если он о ней еще и рассказывает, то надо его послушать. Это очень ценный материал. И ты уже не кажешься мне таким же, как в начале. С удовольствием слушаю твои подкасты. Я очень много почерпнул для себя, прослушав практически все твои 240 часов подкастов, которые некоторые даже по два раза. Спасибо тебе за твой труд. Не буду рассказывать, как я к этому пришел, но я захотел стать программистом, поэтому записался к тебе на курсы. Ну, что добавить? Что добавить? Нравится мне этот комментарий. Вернее, это было письмо. Это было письмо, как вы говорите, в личку. Письмо в личку. Чем мне оно понравилось? Мне оно понравилось тем, что я сразу не понравился. А потом человек попробовал и все-таки понял, кого надо слушать. Конечно, это говорит о зрелости этого человека. Снимаю шляпу за то, что смог свое первое негативное впечатление все-таки поломать. И думаю, это все-таки был молодой человек. И, в общем, это говорит о некоторой зрелости этого человека. Ну, конечно, на курсах обещаю, что буду тебя учить не хуже, чем учил других на предыдущих курсах. Конечно, не лучше, но и не хуже. Следующий. Это опять письмо. Опять такое типа айтишное. Я учусь на последнем курсе института на кафедре прикладной математики и информатики. Мне очень нравится слушать твои подкасты, особенно если они технические, хотя и общетематически очень интересны. Хотелось бы узнать, как у человека, который много знает о программировании, А, нет, не так. Извините. Хотелось бы узнать, как у человека, который много знает о программировании, ответы на некоторые вопросы. Первое, как ты пришел в эту профессию? Второе, почему именно Java? Третье, смотря на сегодняшнее положение на рынке труда, интересно узнать, с чего именно начинать путь программирования. Хочется узнать, какие технологии сейчас популярны, с чего стоит начать. Я прекрасно понимаю, что сейчас нельзя одинаково ответить на последний вопрос, потому что это может вылиться в холивары типа C-Sharp, Java, Python, но все равно хочется услышать твое мнение. Ну, ладно, ладно. Как я пришел в эту профессию? Случайно. Не взяли в Киеве на оптику какую-то там было. Хотя и оптика мне, в общем-то, до фонаря была. Поехал в Новочеркасск. Была картинка волка и зайца из «Ну, погоди», напечатанная на компьютере крестиками-ноликами, серенькими и черненькими тонами. Вот я и решил, что это мое, и пошел на прикладную математику. Вот такой был серьезный выбор. Почему именно Java? Вначале была не Java, вначале были другие языки, но где-то с середины 90-х Java, потому что это очень серьезный, хороший базовый язык. То есть, если вы хотите изучать некие другие языки, вперед, но надо на чем-то основываться, надо иметь какое-то понятие о том, что бывает в мире. Java – это один из хороших вариантов, хотя и ничего плохого не могу сказать о .NET. Хотите идти в .NET, хотите идти в Java, но это, в общем-то, два направления, с чего я бы советовал начать. А потом уже начинайте какие-то там левые дела, мелкие, легкие, более интересные, может быть, языки программирования. Но fundamentals, что-то базовое, фундаментальное, нужно знать. Так, а что касается сегодняшнего положения труда на рынке программирования, с чего начать, вам-то уж грех жаловаться. Такого шикарного положения, как на рынке программирования у россиян, украинцев и других СНГшников, природа не знала и, думаю, что знать не будет. Не будет. Начинайте, чего хотите, а вас все равно будут рвать на части, если вы нормальный человек. Нормальных людей очень мало. Есть много людей, которые умеют программировать, а нормальных, вменяемых людей, с которыми хочется общаться, практически на рынке нет. Вернее, они есть, но они не на рынке. Они сидят, аккуратно работают в своих местах, их ценят, их любят, их уважают. Поэтому станьте вменяемым человеком. Не считайте, что вы из себя что-то представляете. Дайте знать вашему будущему работодателю, что вы будете, я не знаю, как сказать это, чтобы не обидеть, что вы будете землю грызть для того, чтобы стать лучше самостоятельно и для того, чтобы сделать так, чтобы работодателя цели и ваши цели каким-то образом совмещались. Если вы это сделаете, то работодатель ваш будет очень счастлив, возьмет вас, и вы сделаете шикарную карьеру. Вот так вам я пока скажу. А что я имел в виду? Ну, надо послушать предыдущие 350 подкастов, и, может быть, вы поймете, что я имел в виду. Поэтому ваше сегодняшнее состояние на рынке труда, вернее, состояние вашего рынка труда шикарное. Нечего жаловаться, выберите одно из основных направлений, как я уже сказал, и вперед, вперед, вперед нужно заниматься. Так, следующий вопрос. Что-то у меня много вопросов сегодня. Или писем. Вот так мне пишет другой уже человек, уже третий человек. В конце прошлого года ты закончил проект в одной из компаний, на котором ты лично программировал. Учитывая, что ты один из учредителей компании, и у тебя должность Managing Director, а это значит соответствующие обязанности, то от чего зависит твой выбор пойти и поработать, как ты сказал, в поле? От чего это зависит? От того, что я имею такую возможность. Это первое. Второе, я люблю свою профессию, я люблю программирование именно. Я не хочу сказать, что я не люблю менеджмент. Это намного сложнее, чем программирование. То есть наверняка половина программистов, которые меня сейчас слушают, думают, ты что, совсем уже старый стал, уже из ума выжил, буддам. Мы программисты, мы крутые, мы главные, без нас все остановится. Хочу вам объяснить, что без вас ничего не остановится, ребята. Все будут жить и все будут процветать, Если вы захотите остановиться, значит, найдутся другие люди, которые займут ваши места с большим удовольствием. Поэтому, если вы программисты, ну хорошо, молодцы, ребята, пойдите на слесарьте что-нибудь полезного. Но вы не попы земли. Нет, намного сложнее быть хорошим менеджером, намного сложнее построить бизнес, намного сложнее дать места таким программистам, как вы, чтобы вы могли себя чувствовать большими и крупными перцами. Вот этим я как раз и занимаюсь. Вы пока этого понять не можете, не в состоянии и не сможете еще очень много лет, если вам еще до 30. Люди, которые уже после 30, наверное, уже это понимают. Поэтому я говорю с пожилыми людьми, которым уже стукнуло 30 лет и, может быть, даже 31, а то и 32. Вот так. Так что меня подвигло идти в программирование, идти в поле? Меня подвигла возможность, мне она представилась, и я ее ценю. Я сказал своим партнерам по бизнесу, что, ребята, вот есть такое дело, есть возможность пойти и поработать, а тут еще и платят неплохо. Отпустите? В общем, меня отпустили, мне разрешили. Ну, то есть я, конечно, приносил доход компании, естественно, но зато у меня появилась возможность поработать реально, реально ручками. То есть что-то писать, с кем-то спорить, что-то доказывать, убеждать. Ну, хорошо было, хорошо. Я очень ценю свою работу за то, что у меня есть некая возможность выбора. То есть я могу работать руками, могу работать головой, могу готовить какие-нибудь там тренинги, могу вести тренинги, что я очень люблю, кстати. То есть работа разнообразная, поэтому, в общем-то, я и пошел в поле поработать. Считаю, что это большая редкость, потому что большинство менеджеров, которые пришли из программирования, они вам скажут: ну, я еще чуть-чуть программирую, я пытаюсь. Никому не верьте. Неправда. Обманывают. Они хотят еще чуть-чуть программировать, но, как правило, почти ни у кого не получается. А вот у меня получилось, поэтому я очень даже рад. Номер два вопрос. Уже это в этом списке номер два. Вообще-то уже номер я не знаю какой. Не мог бы ты рассказать о должности Project Manager в Америке? Какую роль PM в американских компаниях играет чаще всего? Какие скиллы менеджера проектов чаще всего востребованы в Америке? В частности, ты писал, по-английски тут он написал, я буду переводить. Есть три сценария, менеджирования, руководства, наверное, IT-проектами. Первое. Project Manager не является техническим человеком и не прикидывается, что он им есть. И в этом случае проект движется вперед отлично. Второй сценарий, это я писал тогда. Опять же, перевожу на русский. Project Manager не технический, но не может этого признать. И тогда проекту крышка. Команда несчастлива и уже типа сделать ничего нельзя, если уж такая ситуация. Ну и третий пунктик, о котором я писал, я, вернее, приводил, что менеджер проектов является техническим и проводит большинство своего времени, занимаясь техническими проблемами с программным обеспечением. Тогда тоже проект будет в пролете, и, скорее всего, он будет неуспешным. То есть в этом случае, конечно, команда будет счастлива, но тоже ты ничего не можешь тут сделать, ничего починить нельзя. И вот он пишет: не мог бы ли ты остановиться об этом поподробнее? Если возможно, то расскажи, какие обязанности и скиллы должны быть у PM в Ferrata Systems, в нашей компании Ferrata Systems. Начну с конца. Честно вам сказать, я не знаю, какие скиллы должны быть у PM в нашей компании. Компания у нас среднего размера, может быть, даже меньшего размера. У нас три человека, которые ее основали, и мы же являемся, как правило, проект-менеджерами, и скиллы у нас разные именно в этой области. Но, в общем-то, я скажу, что я уважаю каждого себя, естественно. Себя даже вообще я люблю. Но и моих двух партнеров я уважаю, хоть они по-другому ведут свои проекты, но вот так они решили, и все. Поэтому я не считаю, что я имею право диктовать, какие должны быть скиллы у проект-менеджера в нашей компании. Но если прокомментировать эти вот три пунктика, о которых мне написал человек, вернее, собственно, я, который их писал, я могу сказать вот что. Что если человек, если проект-менеджер не технический человек, то есть он не пришел из программистов, в этом ничего плохого совершенно нет. Проект-менеджер должен уметь управлять людьми. Он должен понимать, что главное, что не главное, и как вообще с ними бороться. Некоторые программисты могут сказать, как он может быть проект-менеджер на моем проекте, если он даже не знает, что такое binary shift, ну, например. Или как нужно делать параллельную обработку на сервере. Да, он может этого не знать, но он может иметь технического человека, которому он доверяет, у которого он спросит, если нужен технический проект, вопрос решить. Но проект-менеджер знает, что за команда у него, что за люди у него, у кого какие приколы, сдвиги, заскоки, как нужно с ними бороться, чтобы, в общем-то, проект был выполнен, и не просто выполнен, а в те сроки, о которых мы говорили, обещали и надеялись. То есть, если проект-менеджер не технический и знает, что он не технический, знает свое место, это нормально. Нормально. Главное, что он не прикидывается, что он технический. Вот тут как раз второй пункт из того, что я писал, что проект-менеджер не технический, но прикидывается. Он не может это признать. Он хочет сделать вид, что он все понимает, что он технический. Довольно тяжелая ситуация. Я это знаю, потому что я это видел. Вот, скажем, в прошлом году нас попросили проинтервьюировать одного из, ну, то есть CTO. Он должен был быть, как это называется, Chief Technological Officer для одной компании. Эта компания была наш клиент. Мы на них работали. Нас попросили проинтервьюировать человека, чтобы он стал CTO. И потом с ним же мы бы и работали. Мы проинтервьюировали этого человека и написали отзывы, что за и что против. Против было намного больше. Вот. Ну, нас, в общем-то, не послушали. Ну, как не послушали? Человек считал или имел свои причины нанять все-таки этого парня, чтобы он был CTO, и нам дальше пришлось с ним работать. Оказалось, что работа была тяжелая, неприятная, до сих пор она такой и остается, то есть все эти негативные вещи, о которых мы говорили, они остались, они не подчинились и подчиниться не могут. Он думает, этот человек думает, что он понимает, как работает система изнутри технически, он просто ворует время у разработчиков, он проводит море митингов, этих вот заседаний. Ну, короче, не годится он, но ничего мы сделать не можем. Более того, будучи честным человеком, через полгода я писал хозяину той компании, вот я тебя предупреждал, что он такой, и это действительно так. А он и говорит, ну и что, вот он, he delivers, он делает проект, и все идет в срок, поэтому... То есть у меня к нему претензий нет. Конечно, неизвестно, что было бы, если был бы другой человек на его месте. Может быть, еще лучше было бы, но как бы не наше дело, наш клиент. Клиент доволен, нам придется терпеть, закрывать рот, и нашим программистам придется отсиживать на этих заседаниях по 2 часа. Дальше. И третья часть, которую я не люблю – когда человек стал менеджером проектов, был все время очень хорошим, крутым техническим перцем, им хочет и остаться, а тут его назначили, он стал проект-менеджером, а он продолжает получать удовольствие от жизни. Он там замутил какую-то техническую сложную вещицу, ему дали людей, а люди тоже счастливы, программисты. А программисты когда счастливы? Когда им дадут замутить какую-то техническую сложную штуку, и они happy, они счастливы, и он happy, и они все happy и движутся в своих направлениях. Но эти поезда, которые идут из точки А в пункт Б, а другие идут из пункта Б в пункт А, могут и не встретиться. То есть все будут счастливы, все будут довольны, но могут не deliver, могут не закончить проект в срок. Вот это то, что я имел в виду. Project Manager, самое главное, это скиллы. Это не технические, а soft skills, human skills, communication skills. Это все то, что надо. Не далее, как сегодня, мне пришлось тушить очередной пожар, потому что один из наших программистов, сильнейший парень, написал нашему клиенту здесь в Америке то, что он о них думает. Я его понимаю как программист программиста, но такие вещи делать нельзя. И вот пришлось мне ему объяснять. Я не буду сейчас говорить детали, но мне пришлось объяснять, что он не прав, так делать нельзя, и что он должен извиниться. Заставить русского программиста извиниться, тем более, если программист серьезный, сильный, намного сильнее, чем заказчика. Программисты очень непросто. У меня это получилось. Вот моя ценность как project manager. Объяснить человеку, что не все решают технические возможности человека. Ну вот, думаю, я вас уже нагрузил всякими техническими вопросами. Давайте-ка перейдем на не технические или не очень технические. Вот в этом месяце мне пришлось послушать два интервью с Аллой Пугачевой. Одно из этих интервью записала Ксения Собчак, а другое интервью записал Познер. Кстати, Познер я купил в этом месяце две книжки. Одна из них о путешествиях по Франции, о путешествиях в Америке у меня уже давно была, а вторая его личная книжка о себе. Прочитал пока только 5 страниц, но, конечно, буду надеяться, что все-таки прочитаю. Вот, и довольно интересно. Одна и та же Алла Пугачева. Конечно, интересная, яркая личность. И два разных интервьюера. Мне почему-то интересно, потому что я же сам разговариваю со многими людьми. И мне очень часто бывает, может быть, не так просто взять и разговорить человека. Тем более я-то не разговариваю с такими людьми, как Алла Пугачева. Я разговариваю с любым человеком, которого я вообще не знаю, а он, может, вообще и говорить не может. Или из него надо вытаскивать все. Ну, то есть мне как бы у меня больше такой челлендж, то есть мне более сложно. Но даже в их ситуации, когда им не так сложно, то есть я вам хочу сказать, что если бы мне пришлось говорить с Пугачевым, для меня это были бы бирюльки. Я бы с ней, у меня бы, знаете, как речь лилась, как у соловья. А вот два человека, Познер и Собчак, Ксения Собчак. Конечно, Познер ее сделал как ребенка. Пугачева, когда она была вот на этом радио «Дождь», и вот ее было это интервью с Собчак, она было видно, что она серьезная очень женщина, умудренная опытом. А Собчак пыталась забегать слева, забегать справа, там мельтешила что-то, пыталась там какие-то факты, там, которые она выковыряла из личной жизни. А ты там заработала 5 миллионов, а тебя тут принесли, а ты тут не выступила. Ну, было видно, что, в общем-то, мелковато. С другой стороны, Познер был, который с тем же человеком разговаривал. Буквально разница была, может быть, неделю между этими записями. И видно, как солидный, умный, мудрый человек. Он вообще не поднимал вопросов персональных. И как он с ней разговаривал. Я следил за Пугачевой в это же самое время. Было видно, что она вела себя совершенно по-другому. Она понимала, что она разговаривает с достойным человеком. Поэтому интервью, брать интервью у кого-то, это, конечно, огромное, огромное умение. Вот это тоже эти же самые soft skills, это то же самое, которое оттачивается во время работы на проектах с теми же самыми программистами, когда ты помещаешься как в этот сэндвич между программистами и заказчиками, и нужно, чтобы и те были довольны, и эти были довольны, и сгладить все, и смягчить вот эти все удары и так далее. То есть ценно это, и это очень интересно, ребята, очень интересно. Поэтому, если какие-то юные люди из ваших думают, что программист – это круто, а остальное – это нет, выучить, как писать if statement'ы, или там, где ставить фигурные скобки, а где не ставить, и где не забыть запятую поставить, или точку с запятой, этому можно научить. А вот работе с людьми – это очень-очень сложно. Очень сложно, поэтому не надо недооценивать людей, которые только этим занимаются. Хочу вам напомнить о книге-подкасте, которую я, в общем-то, все-таки надеюсь привести в какой-то порядок. Вот там справа где-то ссылочка есть. Те люди, которые добровольцы, которые мне продолжают писать и готовы взять какой-нибудь подкаст из прошлых, из архива и просто напечатать его или весь, или, может быть, даже не весь, а какую-то выдержку из этого подкаста. Я очень благодарен им, они делают отличное дело. Надеюсь, когда-нибудь можно будет это все оформить, отредактировать. Кстати, если кто-то хочет отредактировать, пожалуйста, займитесь этим, дайте знать. Но я еще хочу попросить, если кто-то из вас давно занимается софтом, ну, каким-нибудь типа Вики, пожалуйста, и хотите, в общем-то, внести свою посильную лепту в наш подкаст, наш общий подкаст, ведь это не только мой подкаст, это мой и ваш. Это мое мнение и ваше мнение, и ваши фидбэки и так далее. Пожалуйста, дайте мне знать, если вы хотите оформить эту книжку как Вики, это было бы шикарно. Слева содержание, такой вот table of content или outline, а справа вот эти вот все кусочки, которые вы же сами будете туда вписывать, добавлять и так далее. Вот такие вот делишки. Так, что еще вам сказать напоследок? Напоследок хочу вам сказать вот что. Я читал статейку в одном из выпусков New York Times. Но сейчас говорю об этом, а сам думаю, не рассказывал ли я уже вам об этом. Не знаю. Ну, ладно, если рассказывал, значит, спешите на старческий маразм, меня, то есть. Вот была статья в New York Times 2 недели назад, воскресной, где было написано, один журналист решил провести расследование и выяснить, почему в аэропортах, когда проходишь вот эту security, заставляют вынимать ноутбуки, лаптопы вот эти. Вот когда вы туда проходите, на эту ленту вы ставите эти вот корытца, и они говорят, всегда, если у вас ноутбук, пожалуйста, вымите его в отдельное корытце, положите, пусть он сам себе гордо и проедет. Ну, мы тут все, конечно, думаем, наверное, там есть что-то серьезное и важное, и, может быть, именно в ноутбуке может присутствует некая угроза, поэтому надо его вынимать и отдельно класть. И вот этот журналист начал тут ко всем приставать и говорить, ну, расскажите мне, в чем же дело, почему нужно именно ноутбук вынимать? Тем более, так получилось, что iPad у него где-то там уже в Сан-Франциско, ему разрешили его провести, не вынимая, а телефона вообще никто не вынимает, у него просто уже голова пухла, и он начал думать, что же такое? What's going on? Что происходит? Он тебе думал, говорил, что как же это? То есть, почему именно ноутбук является более опасным с точки зрения терроризма, чем, скажем, iPad? И, может быть, есть какой-то размер, может быть, какую-то бомбу можно вставить, если только ноутбук определенного размера. А если меньше, то уже не вставишь. Ну, то начал приставать ко всем людям с разным уровнем, ну, по этой служебной лестнице, в этом у нас называется TSA, переводится это как, вернее, расшифровывается как это называется, TSA, Transportation Security Administration, я так думаю, наверное, так. Ну, в общем-то, те, кто занимается безопасностью на транспорте, вот эти все тонны людей, которые стоят, проверяют ваши документы в аэропортах и там вас пропускают через эту штуку, где показывают ваше бренное тело абсолютно голым. Вот. И вот это эти люди. И он приставал к ним, и никто ему не мог дать ответа, какого-то реально конкретного ответа. То есть кто, там что-то там лепетали, но он был не удовлетворен такими ответами. Ну, был не удовлетворен, и никак никто ему не мог объяснить толком, ну, действительно, ну, что же за проблема, почему именно надо ноутбук вынимать. И вот однажды, когда он уже просто отчаялся получить ответ на свой, казалось бы, нехитрый вопрос, в чем опасность, один из каких-то там больших чинов в этой TSA сказал ему что-то типа такого. Он говорит, ты знаешь, на самом деле главная причина того, что вас заставляют вынимать ноутбуки в аэропортах, заключается в том, чтобы дать людям понять, что кому-то это важно, что кто-то пытается что-то предотвратить. То есть он ему намекнул, что на самом деле это просто бесполезно, никакой специальной логики нет, но сам факт, что вас заставляет их вынуть, создает впечатление у людей, что, наверное, тут типа очень к этому серьезно относятся, и вот теперь я лечу в безопасности, потому что я вынул ноут. И он вынул, и этот вынул, и теперь уже бомба никакая не пролезет. Казалось бы, глупо. Ну так, на первое впечатление. Казалось бы, глупо. Ну, что за идиотизм? Если ничего там не проверяется, зачем же это делать? Это вот кино, вот этот парад, это шоу. Но на самом деле это не очень глупо. И я потом стал думать уже о себе, опять же, как о проект-менеджере, что я, в общем-то, часто применяю такую же тактику. В общем-то, на проектах, которые выполняются, где работают ребята, которым я полностью доверяю, грамотные, серьезные программисты. Я знаю, что они знают, что они делают. Мне не нужно их проверять. Но вот на моих проектах я стараюсь проверять. То есть я стараюсь делать так, чтобы они мне рассказали, что они делают, и как у них было, и какие есть проблемы технические. И, скорее всего, они сами без меня решат эти технические вопросы. Но они должны знать, что somebody cares, что кому-то это нужно, что кто-то будет их проверять, что они должны кому-то рассказать и показать, что происходит. Конечно, есть небольшая вероятность, но, в общем-то, есть какая-то вероятность, что кто-то из ребят, которые у нас работают, слушает этот подкаст. Ну, в общем-то, я совершенно не стесняюсь говорить об этом открыто и буду и дальше проводить эту же самую политику. Буду делать так, чтобы наши ребята, которые работают у нас на проектах, знали, что somebody cares, что то, что они делают, не все равно, что это не отдано им на откуп. Наверное, такое выражение можно еще сказать. Надеюсь, я не совсем забыл русский. И что то, что они думают правильно, может быть, не всегда правильно. И что я послушаю их. И что они должны мне рассказать, что происходит. И все же, вот такой парад типа менеджмента или парад security, безопасности, он имеет определенный эффект. Я не знаю, можно ли это все сравнивать с эффектом, как в этих медицинских экспериментах, которые называют эффект плацебо по-английски, я не знаю, как, наверное, так же называется и по-русски, но думаю, что, наверное, это есть нечто похожее. Поэтому, если кто из вас менеджирует проекты и хочет послушать мое мнение, прислушаться, вернее, к моему мнению, хочу вам сказать, ребята, не пускайте проекты на самотек. Даже если у вас работают отличные люди, которые много раз уже доказали, что они все умеют. Покажите им, что вам важно, что вам важно знать, чем они занимаются, что вам важно контролировать, что эта работа будет сделана в определенный срок. И если есть какие-то проблемы, которые этому мешают, то либо примите какое-то решение такое волевое и измените что-то в течение проекта, либо, может быть, разрешите это, войдите в положение, но никогда не допускайте того, что люди думают, что вам все равно, как было в этой песне. Помните, это было что? «Бриллиантовая рука»? А нам все равно была песня такая. Так вот, эту песню мы петь не будем. А какую мы будем петь песню? Хочу вам сказать, чтобы вы понимали, что я еще не совсем выживший из ума склеротик. Хочу вам сказать, что я помню, как в начале этого подкаста я вам пообещал поставить песню Аманды Лир. Песня моей молодости. Шикарно пела эта девочка тогда, которая песня называется в данном случае «My shoes are made for walking, and this is what they do». С вами был Будан, выпуск номер 355. Будьте благополучны, здоровы, счастливы, успешны. А главное, чтобы детки, если у вас они есть, чтобы они вас только радовали. Дети ваши пусть будут счастливы. Это важнее, чем счастье для вас лично. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Итак, «My boots are made for walking».
Keep saying you got something for me, something you call love, but it's less. You've been messing where you should be messing, and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Thank you.